День добрый, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Записки краеведа». А в гостях у меня сегодня Надежда Бурлакова, хорошо известная уже нам и любимая нашей аудиторией. Напомню только, что это создатель паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, в прошлый раз, помнится мне, мы с вами говорили про Кремли и вопрос как раз возник о том, сколько вообще у нас Кремлей, вот этих вот самых комплексов, на территории России. Вы обещали, что узнаете эту точную цифру и с нами обязательно поделитесь.
Вы знаете, тема оказалась настолько интересная, я в нее прямо нырнула и до сих пор не могу вынырнуть. В том числе и потому, что точное количество Кремлей на территории России, увы, неизвестно.
То есть как, их посчитать не могут? Их что, достраивают, перестраивают? Что с ним происходит?
Дело в том, что Кремли – это, по сути, оборонительные сооружения, которые строились во всех населенных пунктах, которые создавались вот на путях освоения территории, на пути развития государства. То есть условно можно прикинуть, что, например, вот все города, все населенные пункты, взять количество их, может быть, поделить на два. И, может быть, это и будет количество Кремлей, потому что, естественно, некоторые населенные пункты создавались не как опорные какие-то опорные пункты. То есть были и слободы, и так далее, и тому подобное. То есть это конкретно те места, которые были связаны с возможными военными действиями.
Ну, то есть если прикинуть, что некоторые комплексы сейчас на данный момент разрушены и вообще не существуют, то, конечно, количество меньше.
Да, но если говорить, опять же, о том, что сохранилось, то есть, естественно, есть такая наука, как археология, которые изучают в том числе и то наследие, которое нам уже не видно нашему глазу, но на самом деле в культурных слоях в земле сохранилось. То есть вот если говорить еще и об этом уровне сохранности Кремлей, как правило, есть валы, есть ровы. Ровы, не знаю, правильно говорю ударение, рвы. То есть это как бы две обязательные части, но поскольку оборона и тому подобное, то есть с вала мы наблюдаем, с ров для препятствий тех, кто на нас нападает.
Ну то есть если видим вал или ров, можно предположить, что когда-то здесь было некое оборонительное сооружение, которое сейчас уже разрушено.
Совершенно
возможно,
верно.
Это был Кремль.
Да. Вот, и если говорить о доказанном существовании Кремлей вот по таким следам, кое-где сохранились остатки старых сооружений, плюс мы знаем, что есть деревянные, есть каменные, плюс те официальные, о которых я сейчас вам расскажу, сохранившиеся, вот у меня получилось примерное количество около 70, то есть подтвержденные Кремли на территории России. Ну, сюда, правда, затесались еще буквально штук 5 украинских, но если мы говорим о раннем периоде нашей истории, то территория Украины и территория России – это близнецы-братья.
Можно еще Беларусь посчитать, что там, Казахстан?
Польшу!
Что еще там такие входили в СССР?
Далеко за сотню зайдет, но вот если говорить о ситуации на сегодня, у меня был такой курьез, и прямо как кольцо какое-то случилось, закольцевалось. Дело в том, что я отправляю очень много открыток вот наших от проекта «Архликбез» своим читателям, там подарки и тому подобное. И последний год, каждый раз, когда я прихожу на почту отправлять открытки, я покупаю марки, как порядочный человек. И вот марки последнего года – это марки с изображениями российских Кремлей. Соответственно, я пошла на сайт Почты России и обнаружила, что, по мнению Почты России, Кремлей в России 12 штук.
Я на самом деле думала почему-то, что цифра будет гораздо и гораздо больше, что-то около сотни, потому что и территория большая, и освоение всегда по-разному происходило, и какие-то, ну понятно, что там деревянные, допустим, у нас не сохранились, но тем не менее. То есть, как бы 70, мне кажется, мало, какая-то маленькая цифра.
Увы, интернет говорит именно об этом. Ну, на самом деле, я тоже, конечно, уверена, что их было гораздо больше.
Но то 70 – это те, которые сейчас сохранились, и можно посмотреть.
Да,
или...
да, хотя бы на уровне ров и вал.
Хорошо.
А на максимуме – это, конечно, те самые каменные Кремли, которые попали вот на эту коллекцию марок от Почты России. А я сейчас буквально кратко вам про них расскажу, потому что, естественно, это действительно очень интересно, очень красиво, это то самое наследие, которое сохранилось. Ну и поделюсь как бы неприятным открытием, потому что туда не попал, например, один из Кремлей, о котором мы с вами уже точно знаем.
На марке Почты России.
Да.
Так надо позвонить, проинформировать.
Ну вот мы с вами сейчас начнем активность, и, может быть, следующий тираж уже будет дополнен. Ну, Начнем. Значит, самый первый, самый главный – это…
Московский.
Конечно, Московский Кремль. Ну, напомню, что в Древней Руси любой крупный город имел укрепленную территорию Кремль, и старое название – это Кром. То есть Кремль – это уже как бы перерожденное, вот лингвистика тоже развивается, как любой процесс. И вот если раньше были Кромы, теперь Кремли. Вот самый известный – это, конечно, Московский, построенный в 1482-1495 годах итальянскими архитекторами.
Опять не наши. Почему у нас на Руси при таком богатстве различных строительных материалов так мало мастеров, которые могут с ними справляться, могут что-то строить?
Ну, на самом деле, вы сейчас очень категорично говорите, мастеров, конечно, немало. А проблема только в том, что к этому времени, когда у нас начали строить из камня, в Европе все эти технологии были уже освоены. И, соответственно, европейские мастера приезжали к нам как наставники.
То есть, зачем изобретать велосипед, когда уже кто-то его придумал?
Совершенно верно. Ну и с точки зрения русских государей, это был же определенный пафос, что вот мы не своих, которые только с деревом пока умеют работать, приглашаем, а можем себе позволить, ну, собственно, как в начале каменного строительства на Руси, пригласить мастеров от греки. Соответственно, поэтому вся наша первая каменная архитектура, она ориентирована на византийские образцы. Ну и как бы века идут, моды меняются, номенклатура меняется. Ну, вот в 15 веке, собственно, был очередной этап, когда к нам приглашали европейцев, теперь уже не византийцев, а итальянцев. Были периоды, когда приглашали из немецкоговорящих стран. Ну, в общем, все это продолжалось. Ну, и самое такое яркое, что большинство из нас, наверное, знают, без углубления в историю, это Петровское время и время Екатерины и Елизаветы. Ну, там уже это так называемая руссика, когда мастера приглашались из-за рубежа, уже не просто как преподаватели, но и оставались в России. Они работали по заказам русских клиентов, их работы хранятся в России, и они жили, как правило, обзаводились семьями и уже умирали в России, чувствуя себя русскими. Так что эта история постоянная. Я думаю, что никакого греха в этом нет. Наоборот, наши мастера заимствовали технологии, вот эти моды, и превращали их в совершенно невозможное, совершенно потрясающее. Ну, то же самое русское узорочье, в его корнях тоже есть европейские итальянцы. А что получилось? Ни одного памятника узорочья на территории, например, Италии вы не встретите. Москва. 1482-1495 год сохранила сейчас 20 башен. Высота до 19 метров, насколько я помню, у ворот, а стены до 6,5 метров толщины. Представляете?
Там, насколько я знаю, можно даже прогуляться, по-моему, по какой-то части вот, Московского Кремля.
Даже у нас в Тобольске можно прогуляться.
Да, и в Новгороде тоже можно прогуляться за относительно, кстати, небольшую денежку. Я думала, опять же, что все будет гораздо дороже, но нет.
А в некоторых местах это вполне открытые площадки. Ну, вспомним также, что в Кремлях, как правило, находились самые значимые сооружения, и, опять же, возвращаясь к нашей теме, это, конечно, соборы и церкви. О Москве чуть-чуть больше скажу, а дальше будем уже побыстрее бежать. То есть в Москве это у нас Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы. То есть это уже даже не церкви, а соборы.
На территории Кремля.
Да. Угу. А кроме этого еще много церквей. Ну и в 30-х годах несколько церквей на территории Кремля было утрачено, и они не восстановлены. Вот, то есть, прогуливаясь по Кремлю, мы с вами можем ознакомиться с историей места, с историей освоения территории, ну и с историей, в том числе, православной культуры. Ну и вот быстренько пробегусь по этим 12 Кремлям, которые можно увидеть на марках. Ростовский Кремль, это уже 17 век, там главный собор, естественно, тоже Успенский. Очень интересно на него посмотреть, потому что это один из памятников как раз самобытной русской архитектуре, построенный в конце 16 века, то есть еще до того, как Кремль был перестроен в камне. Но это тоже частая история, что первые, конечно, ставились из дерева. Вот мы с вами совсем недавно говорили о Тобольском Кремле, который изначально был построен из казацких стругов. Ну, из-за пожаров их, в конце концов, перестраивали в камне. Так что все Кремли, о которых мы с вами говорим, они изначально были деревянные, и их история гораздо больше, чем те даты, которые называю я, потому что я говорю о каменном строительстве. Ростов, 17 век, Нижегородский Кремль, начало 16 века. Опять итальянец, Петр Фрязин.
Петр?
Петрак.
А,
ну, по-русски же.
Ну, ну, да.
Собственно, и Фрязин-то это как бы русское звучание иностранца от Фрязей.
Ну, то есть они приехали, взяли русское имя, русскую фамилию, начали работать, женились и обрусили.
Ну, я думаю, что русские имена они не сколько брали, сколько нам было сложно выговаривать их правильные имена, и поэтому они на своих там рабочих участках, в своих артелях получали, ну, клички, которые потом становились
уже именами.
Сейчас
у нас такая же ситуация с гостями из ближнего зарубежья происходит, поэтому ничего удивительного в этом нет.
Четвертый, Тульский Кремль, тоже начало XVI века. Пятиглавый Успенский собор потрясающий, это уже 18 век, и его тоже стоит посмотреть, потому что там храмы очень красивые. Пятый – Новгородский, то есть у нас третий был Нижегородский, пятый – Новгородский. Это 15 век, 1484-1490 года. И, кстати, вот здесь история, которая надстраивалась над предыдущим каменным Кремлем. Просто бывают проблемы, в том числе и у камня, поэтому очередная реконструкция привела вот к воссозданию Кремля уже в 15 веке. Ну, Новгородский Софийский собор, середина 11 века, самое древнее каменное сооружение на территории России находится именно в Новгородском Кремле. Пауза, видимо, вас впечатлила.
Я просто вспоминаю сразу так, на самом деле, когда вот одно дело, когда ты читаешь об этом, обо всем, у тебя складывается какое-то впечатление, и ты едешь на место для того, чтобы всю эту красоту увидеть, ты ждешь какого-то, каких-то эмоций, какого-то замирания души, но ты туда приезжаешь, и это же на самом деле все такие небольшие, как бы сами по себе города, и сами по себе, соответственно, комплексы-то небольшие, и ты приезжаешь и видишь, ну, стены, ну, Кремль, ты по ним гуляешь, ты как-то, да, посмотрел, но какого-то, допустим, вот в этот, что касается Новгорода, то ну как-то вот не случилось у меня такого озарения, да, что это просто вау, это просто там красиво, ну, я не знаю, меня не очень впечатлил сам Кремль, меня больше виды впечатлили, которые там вот на набережную на их выходишь, но это опять же кому что.
Ну, действительно, люди очень разные, вот я знаю сообщество и в Инстаграме, и в других соцсетях, фанаты, которые ездят с целью вот поставить галочки по максимально возможному списку Кремлей на территории России.
То есть есть такие?
Да, и это не один, и не два, и не сотни, гораздо больше людей, то есть десятки тысяч людей увлекаются вот таким делом. А если бы у меня была возможность, я бы тоже поставила себе такой маршрут, но я бы, наверное, взяла вот конкретно сохранившиеся храмы XI века. Например. То есть, если была такая возможность, я бы тоже стала фанатом. Ну, я надеюсь, мне еще все предстоит. Но вот в отношении Кремлей, просто благодаря тому, что многое задокументировано, ну, вот тот список из 70, который у меня есть, уже позволяет там, например, на 10 лет вперед простроить себе маршруты. Ну, и есть такие люди, с советских времен еще есть.
Ну, на самом деле, они же интересны-то, вот эти вот все постройки, они интересны именно своей историей. Когда ты ходишь, не просто ходишь по стенам, глазеешь, а слушаешь экскурсовода, когда тебе рассказывают о тех событиях, которые тут происходили, и ты понимаешь, что вот этот вот камушек, это не просто камушек, а...
Камушек, которому тысяча лет.
Которому тысяча лет, что это вот не просто выбоинка, а это там, я не знаю, какая-нибудь выбоинка от пули, да, которая тут вот летала, ну вот что-то такое, и ты весь вот этот вот масштаб, ты можешь оценить только когда ты знаешь историю, поэтому это вещи-то взаимосвязаны.
Вот совершенно верно. Я к своему стыду признаю, что, например, 25 лет назад, когда я была в Великом Новгороде, в Нижнем Новгороде, я была там достаточно долго, по месяцу, по полтора, меня не цепляло. Я сейчас себе говорю, что, Надя, ты себя извини, ты была молодая и глупая. Потому что вот сейчас с тем багажом знаний, которые у меня есть, я такая, боже мой, как это я была в Великом Новгороде и не обняла этот собор. Я была в Самаре, где сохранились единственные вот от старого монастыря ворота там 17 века. Я сказала, о, прикольно, и пошла дальше. То есть сейчас бы, конечно, все было по-другому, но мне для этого понадобилось... 20 лет, образование в университете, 1500 книг и просто любовь. А у кого-то этого нет. Кто-то любит живопись, кто-то любит путешествия на природу. Так что все мы разные, я думаю, что это замечательно.
Да, кто-то любит просто приехать и фоточку в Инстаграм запилить на фоне красивых ворот.
Себяшечка.
Да, себяшечка. Ну, в таком веке мы уже живем, что поделать.
Ну, наша с вами программа предназначена как раз для того, наверное, чтобы отчасти помочь открыть глаза и увидеть, как у меня сейчас попросили. Знаете, вот встречи, когда вот деловые встречи, у тебя буквально есть минутка на то, чтобы представиться. Вот мне, Надежда, вы чем занимаетесь? Я говорю, чем я занимаюсь? Я люблю архитектуру, а еще я помогаю увидеть, понять и полюбить. И мне так понравилось, что теперь, наверное, я всем буду говорить так, что Надежда, увидеть, понять, полюбить архитектуру. Этим мы с вами и занимаемся.
Ну, будем надеяться.
У нас еще 7 Кремлей осталось официальных, а 6-й по номеру – это Казанский, ну, это 16 век, постник Яковлев легендарный, который, возможно, был, а возможно и не был, и имел отношение к строительству Покрова на Рву Василия Блаженного. Ну, помним, что Казанское взятие – это вторая половина XVI века, после чего, собственно, началось освоение и нашего региона. И вот в Казанском Кремле сохранился Благовещенский собор 1562 года. И совершенно чудесный Кремль. В Казани я тоже прожила несколько месяцев. С одной стороны, Благовещенский собор, с другой стороны – башня Сюмбике. А с третьей стороны – новостроенная мечеть Кул-Шариф. Потрясающее совершенно здание. И вот по Кремлю в Казани тоже можно очень долго гулять, потому что это красиво и интересно, и показывает сочетание как бы разных культур. Мне ужасно нравится, очень люблю этот город, и думаю, что не один раз туда еще вернусь. Ну, а из таких галочек, которые очень любят говорить, про озвучивать экскурсоводы в Казанском Кремле, в 1774 году этот Кремль выдержал осаду войск Пугачева. Казань, Пугачев. А мы с вами про Пугачева говорили, когда рассказывали о храмах и городах Красноуфимске, Ирбите и тому подобное. То есть все взаимосвязано. Пугачев много походил, как и
много где отметился.
7-й Астраханский Кремль. Это 16 век, и здесь известные имена. Возможно, сейчас кто-то улыбнется. Архитекторы-строители Михаил Вильяминов, нормально, Идей Губастый.
Имя странное, к фамилии претензий нет.
Ну, я думаю, что это тоже относилось к каким-то особенностям внешности. Ну, русские люди, как, наверное, все люди, иногда бывают циничны. Белокаменный Кремль прекрасно сохранился, и как раз если походить по инстаграмам, то можно увидеть очень много картинок, когда я и собор, я и Астраханский Кремль. Соборов там тоже довольно много, вернее, как именно соборов, два, Троицкий и Успенский, и несколько церквей. 8-й, маленький и аккуратный, и очень красивый, тоже 16 века, это Зарайский Кремль, который был построен в камне по приказу Василия III. Ну, печальные события в Зарайске были очень частыми, неоднократные нападения ордынцев, 608 год – это польские войска. Ну а гордость Зарайска – это то, что Зарайским воеводой в 1610 году был тот самый Дмитрий Михайлович Пожарский. 9-й. Наконец-то Тобольский Кремль считается единственным сохранившимся каменным кремлем на территории России, на территории Сибири, и, возможно, вообще единственный каменный кремль на наших территориях. Но Сибирь это все-таки, наверное, чуть-чуть восточнее, у нас же все-таки Урал чуть-чуть как бы к западу поближе. Вот я совсем скоро расскажу свою обиду на Почту России. 10-й – это Коломенский Кремль, тоже при Василии III в XVI веке. Его гордость – это Маринкина башня. Почему Маринкина, как вы думаете?
Ну, не знаю, может, сбросилась она оттуда.
Именно там, по легенде, была заточена Марина Мнишек. Смутное время, вспоминаем и тому подобное. Ну, Успенский собор, Воскресенская церковь, Троицкая церковь, много интересного. И, ну, в Коломне, я думаю, что многие наслышаны, что побывать там стоит. 11-й – это Псковский Кремль, который официально сохранил название Крома. То есть, если будете в интернете искать информацию, собирать какие-то данные, если туда соберетесь ехать, он называется Псковским Кромом.
Вот не этом, Кремль.
Да, в этом случае сохранилось старое название. Ну, и 12-й – это Рязанский Кремль, 15 век, перестроенный в конце 17-го. Причем в 17-м он был не просто перестроен, а основные башни и стены были снесены, потому что эта территория больше не была рубежной, и, соответственно, военных действий никаких там больше не предполагалось. Если говорить о старине, то от старого Кремля остались вал и ров. Очень много интересного там, в том числе мой любимый Успенский собор, Нарышкинская барокко, построенный Яковом Бухвостовым. Это человек, изразцы которого вошли в историю вообще всей России до Петровского времени, в том числе по оригиналам бухвостовских изразцов украшался Троицкий собор Верхотурья.
Все, опять же, взаимосвязано.
Конечно. Несмотря на огромные территории, все действительно очень тесно связано, и отголоски всех этих кремлей, всех этих зодчих можно найти и у нас. Ну и, собственно, закончу обидой, потому что здесь нет 13-го, как минимум, который должен здесь быть, это Верхотурский Кремль, о котором мы с вами в прошлый раз говорили.
А, кстати, почему, интересно, его нет? Потому что он же довольно известен. Это же не какая-то глушь, Это же все, ну то есть это точка, вполне себе конкретная точка на карте, куда все едут, которую все знают.
Вот это с вами согласна.
Получилось-то интересно.
Значит, нам нужно написать письмо в Почту России.
Почту России. Ну, небольшой такой трип по кольцу, по золотому кольцу России, в принципе, мы совершили.
Я думаю, что большой.
Большой такой.
Если кто-то слушает передачи, а потом смотрит их на сайте, насколько я понимаю, вы их выкладываете.
Да.
То есть я думаю, что можно слушать, ставить на паузу, ставить себе списочки и действительно планировать. Ну, лето у нас уже заканчивается, насколько я понимаю. Но на
успеть-то можно.
Можно.
Золотая осень еще впереди.
Да, и к тому же большая часть памятников – это Центральная Россия, а там, может быть, осень до ноября будет радовать. Ну, и золотая осень, красота, и опять же, те же самые виды природные. Так что, я думаю, можно успеть. Ну, и чтобы эту передачу все-таки закончить не тем, что мы обижены на Почту России, а буквально несколько слов хочу рассказать о городке, в котором когда-то тоже был Кремль, но его сейчас нет. И, возможно, кто-то удивится, это Туринск, это так называемый Япанчин-Юрт, то самое место, где когда-то Ермак воевал с местным хантыйским воеводой, если можно его так назвать, Япанчей. Вообще там войны не предполагалось, Ермак хотел тихонечко-тихонечко сплавиться по Туре и добраться как бы до главной ставки ордынских ханов, но вот Япанча, так сказать, спалил и пришлось повоевать. Ну, собственно, Ермак победил, погибло там несколько человек из его команды, Япанча был выбит с этого места, не помню, погиб он там или нет, но несколько лет после того, как здесь прошел Ермак, места были заброшены, но когда освоение региона пошло, оно, естественно, было по речному пути, вот по Туре, этот населенный пункт, уже как бы забытый почти местный, был восстановлен, и здесь появился город Туринск, 1597 год, когда уже была открыта Бабиновская дорога, и от Соликамска до верховья Туры, дальше на Тюмень, был нужен острог, который охранял эти места. Соответственно, город развивался, потому что это действительно очень важный торговый путь, и в том числе путь, где уходили воеводы в Сибирь, был, и уже в 1640-х годах Туринск становится крупным сибирским центром хлебной торговли. Кстати, там еще и таможня была, то есть иногда ошибочно предполагают, что единственная таможня у нас была в Верхотурье, на самом деле были еще вспомогательные. Вот одна из них была, например, в Туринске. Ну и гордость Туринска с точки зрения историков – это, конечно, декабристы. То есть, если вы туда поедете, то вам покажут и дома, где были декабристы, где жили декабристы, и совершенно восхитительный Туринский дом-музей декабристов в доме декабриста Ивашова. Там же находятся могилы Ивашова и его супруги Камилы Ле-Дантю, дом декабриста Басаргина, декабриста Семенова, парк декабристов. Но вообще в то время во всех городах, где оказывались такие вот сообщества декабристов, они как бы очень быстро повышали культурный уровень этих городов.
Кто бы мог подумать?
Да.
Людей-то в ссылку отправляли вообще-то.
В ссылку, но декабристы были люди с активной жизненной позицией, поэтому они
как
организовывали.
Как мы сейчас это называем, да.
Появлялись школы, появлялись библиотеки, в том числе благодаря им. Ну, а если говорить все-таки о архитектуре, с которой более близка и дружна я, то Туринск – это тот самый город, в котором был построен первый в истории культуры, в истории нашей региональной архитектуры девятиглавый храм «Сибирская барокко». Мы о нем с вами говорили, когда рассказывали о наших утратах. Он не сохранился, к сожалению, только буквально две старые фотографии, на которых мы можем его увидеть, но почти полная его копия – это тот самый храм Спаса Преображения в Синичихе, в который вы можете приехать, когда вам хочется, и очень рекомендую вам посмотреть в интернете, когда у них проходит Яблочный Спас. Это вот буквально ближайшие дни, и вот там стоит побывать и посмотреть на храм, который сейчас работает как музей, и побывать на этой ярмарки, там очень много активностей. Ну, я думаю, уехать оттуда без яблочного варенья и меду не получится ни у кого.
Там, кстати, специальная такая очень красивая открытая площадка, вот, поэтому, да, действительно поддерживаю, стоит туда съездить, очень и очень красиво. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня вот на этом мы программу нашу завершаем. Время подошло к концу. Напомню, что провела программу записки краеведа Мария Заостровных, а участие в ней принимала Надежда Бурлакова, автор прекрасного паблика archlikbez.ru и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». До новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».